от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, а вот и мы.
Вот и мы. Второй час. Ну что, давайте поговорим о разном. Благо, первый час наш был чертовски интересен. Мы вышли на некоторые общие человеческие, общеполитические закономерности. И вдруг выяснилось, что все то, что происходит в Белоруссии, да ничего такого особого там не происходит. И с авторитаризмом Александра Григорьевича Лукашенко никак не связано. И с тем, демократия там или не демократия, это никак не связано. Совершенно другие, гораздо более общие закономерности, по результатам которых, ну да, не предполагали, что в Белоруссии так грюкнется. Оно грюкнулось, оказывается, она ничуть не более и не менее остро реагирует на какие-то вещи, связанные с потерей ощущения стабильности, чем Франция. Или Гонконг, или Америка, или Британия, или арабские страны. Но даже все с разной степенью ума или глупости местного истеблишмента. В Америке так вообще половина американской элиты гробит собственную Америку. Америка, которая борется против Америки, это круто. Весело так разносит все в дрободан и в дребезги. Люмпин выпускает на улице. Так у нас в революцию то же самое было. Кто там царя свергал? Большевики, что ли? Ага. Все свергали, включая членов царской семьи. Чем кончилось? У князя Львова, у октябристов, у кадетов. Церковь его тогда сдала.
Да его все сдали.
Он даже, ну, кроме жены, детей, да, и врача Боткина, и повара все... Ни армии, ни жандармерии, ни гвардии, никто не вступился. Это у нас он сейчас мученик, а у них? Да вы что, ребят? Ладно, давайте поговорим о такой любопытненькой теме. В Германии, ну, пожалуй, на моей памяти впервые, предположили, что «Северный поток-2» не будет достроен. Санкции американские все-таки сильно напугали его участников.
Даже не санкции, Евгений Ильич, угроза санкций.
Угроза санкций. Не, ну санкции уже есть, а угроза новых санкций, что им там кислород перекроют. И участники проекта, один из крупнейших участников, предположил, что, ну, если так действительно это реализуется, то либо не достроят, либо заморозят. В общем, квакнется этот проект. Да, конечно, немецкие политические круги возмущены и обсуждают, почему это все безобразие и как отвечать. Но я это помню про Иран. Они были возмущены, кричали, что это безобразие и что надо отвечать, и даже составили план обхода американской финансовой системы американских санкций по покупкам у Ирана нефти. Механизм. Общеевропейский. Реализовали ли они его? Да ни черта. А здесь не то же самое, только это Россия и газ. Да то же самое. Что, они что-нибудь сделали на тему компании Huawei и системы 5G? Поерепенились. Получили пинка. Как миленькие разорвали отношения с китайцами. Как миленькие. На худой конец им американцы-японцев выкатили как партнера. Нате вам, будете работать, с кем мы скажем. И скажите мне, пожалуйста, а если у них с Ираном так, с Китаем так, а почему у них с нами будет иначе, а? Я не вижу причин для этого. У меня тут вопрос такой превентивный. Если «Северный поток-2» накроется, я сейчас буду говорить в передаче, что я об этом думаю. А что вы думаете? Что надо делать? 5533-200. Т1. делать все, что можно для того, чтобы отреагировать на это самым жестким, самым конкретным, самым болезненным для всех, кто в этом будет виноват, всех участников этого процесса, метод. Я сейчас не о том, чтобы всех разбомбить атомной бомбой, нет. Или большим количеством атомных бомб. Не, я пока еще не об этом. А о чем потом скажу? Т-2. Но опустили, стоять опущены. Все равно же делать ничего не сможем. И Т-3. Да вообще это не наша проблема. Что там, «Газпром» поставлять газ в Европу по «Северному потоку-2» не будет? Ну и черт с ним, с национальным достоянием. Игнорируем эту тему. Жили мы без него, и шо проживем? Согласитесь, можно же и так к этому делу подойти. В свое время в замечательной детской сказке, в фильме сказки «Роу» была замечательная фраза: «Что воля, что неволя, все одно». Правда? Правда. Я помню до сих пор. Вообще детские сказки советских времен мне как-то врезались в память.
Они философские, да, такие? Прямо
фильмы
такие
хорошие были. Исключительно хорошие фильмы. Снимали их хорошо, причем про все снимали хорошо. И про войну снимали хорошо. И про детские темы, и про мультики, и комедии. Не, я, конечно, понимаю, бондарчуки, они не перевелись еще на Руси, но старшой Бондарчук, он был Бондарчук с точки зрения фильмов. А младшой Бондарчук, он клип хороший снимает. Артист хороший, вот такую золотую молодежь или уже и не молодежь, он шикарно играет, он эту тему знает, элиту нашу. А вот с фильмами, они такие гламурные, лакированные, голливудские, и ни к чему же не с точки зрения реальных событий. Что ж даже жалко, что человек сценарий портит. Хотя бабло отбивается. Это есть такое. People have it, как говорили в свое время. Ну хорошо, так вот что нам делать в ситуации, когда если северный газ, наш поток номер два, идет лесом. Вот американцы упираются рогом, и в рамках борьбы за демократию и газ свободы, даже, конечно, никакого бизнес-профита там нет, это чисто за демократию. Народ тупит. Нарушают все мыслимые и немыслимые правила игры свои собственные, да? Накрывают это все медным тазом. Европейцам откручивают все откручивающееся. И тю-тю вам на этих 120 километрах. Заморозка и вообще отмена. И мало ли, слушайте, мало ли труб лежит по миру, по которым ни нефть, ни газ не подается, а? Тю, господи, вон какие-нибудь ближневосточные трубопроводы, которые протянули англичане, французы с Ирака, Ирана на Хайфу, на Триполи, ливанский порт, на Сайду. Ну и все, а потом шестидневная война, алямба. Израиль голландские высоты прихватил. И эти трубы, ну, могут ржаветь от забора до обеда. Вон у Каддафи была труба «Великая рукотворная река» со всеми ее рукавами воду. Тянули из Сахары, из пластов глубокого залегания на побережье. И что теперь с этой трубой? Где тот Каддафи? Трубы, ну, что не продырявили в ходе боев, то проржавело. Воды нет, да и фиг с них, ее и не было никогда. Да и не надо. Что это вода какая-то? А тут тем более газ. Жила Европа без газа, ну и пусть живет. Брикетами торфяными топит. Ну ладно, почему я сейчас вот говорю, что Ты один, значит, реагировать, причем самым конвенциональным, неконвенциональным методом, как хотите. Т2. Перетумчимся. Утереться и, шмыгнув грустно носом, идти в свой медвежий угол на гармошке играть. Мы же как воспринимаемся? Гармошка, балалайка, медведь, селедка под шубой, да, медведь по улице ходит, на нем скачут странные русские, в прорубь прыгают с медведем, видимо, вместе на крещенские морозы. Ну и Т3, да пошло оно все, тоже мне тема. «Газпром» богатый, пусть перетопчется. Ну, во-первых, какой «Газпром» богатый? Эта труба сколько стоит? Со всей обвязкой, со всеми подходами она стоит 40 миллионов, миллиардов евро. Все время про 9 миллиардов говорят, которую германцы вложили. Не, она 9 не стоит. 9 – это труба по дну моря. А вообще она стоит сороковник. Поэтому 31 ярд евро он ляжет на кого? Догадайтесь, с двух раз. Либо на население, либо на бюджет, то есть опять на население. Ну, кто-то же эти деньги должен тратить, правда? Что это, из воздуха их, что ли, брали? Это не первая потеря наших энергетиков и «Газпрома» в частности. Это не последняя потеря наших энергетиков и «Газпрома» в частности. Если посчитать все эти потери, то интересный выходит баланс. Если посчитать, сколько там вообще идет денежек на перенос «Газпрома» в Питер и перевод его, то интересное выходит карамболь. При советской власти за такие кунштюки, конечно, расстреливали. Но мы живем в демократичное, мирное, исключительно склонное к правильной организации денежных потоков время. Экономика, может, и должна быть экономной, но это все к Вехереву и Черномырдину, а они ж где? Ну, вот туда и обращайтесь. Опять же, если сравнить цифры «Газпрома» сегодняшние и цифры «Газпрома» времен Рема Вехерева и Виктора Степановича незабвенного, вечного, оставшегося в истории страны своими хохотушками, то как-то сильно, очень сильно смотрится в пользу недоброго старого советских образцов хозяйства. Но у нас так по всем линиям. Ладно, а что это означает стратегически? Во-первых, это означает стратегически, что нас опустили. Я не знаю, у кого-нибудь, может быть, и есть другое понимание процесса. Но поскольку я вообще-то человек простой, примитивный, как известно, прицепщик зовут Серп и Молот, случайно на волю судьбы Соловьева запихнутый на радио, то я что могу сказать? Называть «Серп и молот», который вот мэр Собянин снес под элитное жилье. Других выражений не было. Не, ну были, но они уже сильно грубее. А в эфире же матом нельзя, правда? Нельзя.
Ну, и мы не будем. Можно, но дорого.
Не, ну я не готов. Ну, женщины, дети могут нас слушать все-таки. Ну, я что могу сделать? Меня мама воспитывала, нехорошо. Я им могу говорить, как тот же самый Черномырдин. Я им не ругаюсь. Мы им на заводе разговаривали. Потому что, ну, конечно, междометие для
связки, союзы. А это более кратко, более плотная речь тогда получается. За меньшую единицу времени можно больше сказать.
Сереж, логика была другая. Когда на вас заснувшая крановщица...
Незабвенная, опять-таки.
Отпускает с размаху, перекосив цепи, тон 5 горячего металла, и вы укатываетесь кубарьком под ближайший ральганг или ближайшую железнодорожную платформу, или опять задремав, а она вам шандарахает по каске, Две цепи 360 килограмм, каждый по 180. Вы получаете удар и летите кубарем под эту же платформу. А потом, когда вы вылезаете, вы еще этого не знаете. Но мениска, вот в моем случае на левой ноге, у вас уже нет. То вы тогда как разговариваете? Вы говорите ей: «Саша, ты не права?» Ну, я даже не членораздельный текст изрекал. Я понял, что туда наверх, там метров на 25, оно не долетает все равно. Поэтому просто взрёвываешь, ревёшь соответствующими интонациями, чтобы лексикона не тратить. И вот как-то так. Поэтому мы и мы разговаривали. Но монорадио еще не война, нельзя. Но пустили нас в этой ситуации страшно. Первое. Второе. Ну, смотрите, а какая цена тогда нашей стратегии? Ноль. Стратегия — это чего? Вы считаете риски, вы стратегию гоните какую-то. Мы же трубу не первый год строим. У нас есть какая-то система международных отношений, у нас есть какая-то система международной политики, у нас есть система договоренностей. Вы ваших партнеров по переговорам уговариваете или пугаете, или надавливаете на них, или размениваете что-то на что-то, а в случае с американцами только пугаете. Все остальное не работает. Как я уже многократно говорил человечеству, единственный способ получить адекватный ответ от американских партнеров, который учитывает ваши интересы, это двоеточие. Одной рукой вы берете американского партнера за причинное место, которое на языке идыш называется бейцем. Второй
может,
за горло.
Мы что-то выучили, Евгений Иванович, с вами этот язык.
За горло. Да. И тихо постукивая его головой о стенку, которой вы его припираете, излагаете, что вы от него хотите. При этом важно, чтобы ему в висок, чтобы он не шандарахался влево-вправо, был уперт ствол. Ну, не знаю, наган или Смит Вессон, в общем, ваша проблема. Уж кто его там упрет? Предположим, третьей рукой держите. И при этом очень важно, чтобы он понимал, партнер, что вы ему мозг, если что, вынесете. Вы не поколеблетесь ни секунду. Что будет потом, вас не волнует. А у него будет дырка в башке. И его высокоценные для него мозги будут ровным, равномерным слоем размазаны по окружающему вас помещению. И, повторяю, потом вам все равно, что будет. Или тычинка в дребезги, или пестик пополам. Если же вы этого по каким-то своим причинам не делаете, вы говорите ему: «Ты не прав», поправляя пенсне на высокой переносице. Вы аргументируете с различной степенью велеречивости, отсылки к классической римской законодательной базе, греческой философии, международному праву, истории ваших отношений, союзу времен Второй мировой войны. Вы, с его точки зрения, сам дурак. Вы туземец, ну, белый, ну, туземец. Ну, как с туземцем американец работает? Ну, он так работает, как с нами. Он с ним подписывает договора. Вот подписывал великий белый отец из Вашингтона. Ну, с нами вон Обама, не белый отец из Вашингтона. Хорошо. И дальше, ну, белый человек не должен исполнять договора, подписанные с туземцами. И неважно, какие это туземцы. Эти туземцы могут быть индейцы, эскимосы, каких угодно племен. Они, в конце концов, могут быть вполне полинезийцами, или они могут быть европейцами, или они могут быть нами, которые, с их точки зрения, совсем не европейцы. Ну, как можно этого не понимать? Ну, мы уже столько столетий на этом свете у нас большой театр, старше, чем Америка. Уже пора бы привыкнуть. Сейчас новости. А потом продолжим. Голосование идет.
От 3 до 5.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о «Северном потоке-2». И о том, а что надо бы с вашей точки зрения делать, когда если он все-таки не будет достроен. Вот наши немецкие партнеры, действительно партнеры, это фирма, участвующая в строительстве, это инвестор, и попадают они на очень большие деньги, уж поменьше, чем мы, но на очень большие. Не уверена, что американская политика санкций не возымеет успех. А я почти уверен сегодня, с учетом, ну, просто практического опыта, связанного с тем, как прошло с Китаем, как прошло с Ираном, что и с нами пройдет точно так же. Они будут ерепениться, кричать, что это недопустимо, что это безобразие, что это подрывает партнерство. Но ни черта не сделают. А там осталось 120 километров. И швейцарское судно, которое должно было, ну, я даже не помню, за неделю, что ли, это все достроить. Ноги сделало, хотя у него еще было время достроить. Дальше наши трубоукладчики там шли сложными путями и маршрутами. А дальше у датчан треска...
Нервничала.
Неслась. Да, икру метала. Или датчане икру метали, я уж не знаю. Потом разрешили. В общем, а дальше Помпео речи всякое разное произносил. А заметьте, сейчас, ну уж если при Трампе это происходит, который, в общем, ну он такой полубезобидный по отношению к нам. Тоже, конечно, сволочь, но не специализируется. Он всем гадит. Северной Корее, Ирану, Китаю, нам. А вот демократы, когда и если придут, они имеют колоссальные шансы прийти. Вот тут мы получим гораздо больше, чем при Трампе, потому что санкции не с Трампа, с Обамы начались. Переворот на Украине – это Обама. И много чего это Обама. До этого там какие-то письма пишут, бывшие политики, бывшие чиновники, пенсионеры в основном, что надо все-таки нельзя так с Россией, надо все-таки отношения налаживать. Это примерно, ну, они влияют на американскую политику примерно так же, как яркие, замечательные, талантливые спичи Марии Захаровой. Ну, примерно так же, уж поверьте. На Трампа вообще никто не влияет, и на Байдена никто влиять не будет. Он не знает, в каком он вообще состоянии, в каком он мире.
Идти, да?
Он в пограничном уже. Он уже почти с Господом Богом разговаривает, а те люди, которых могут быть его вице-президентами, ну, там такие сволочи. О, нам Хиллари Клинтон покажется за счастье с Обамой вместе. Нам Трамп с его... ребятками будет прям Дуся. По крайней мере, у нас хотя бы его казино Тадж-Махал в фильме «Последнем Гайдая» есть. Так что лучше-то не будет, будет хуже. И вот мы голосуем на тему того, что делать-то в этой ситуации, когда «Северный поток-2» нам, если обломают, как уже говорят немцы, как бы не немцы, я бы вообще про это даже не думал, издевался бы над американцами, что вот фигу им. Не, не фигу.
5-5-3-3-2-1.
Ну, благодарить надо наших американских друзей, да и европейских тоже. С процентами, с привязкой к индексу цен. Мы им сильно задолжали. Мы им за последние 30 лет столько всего задолжали.
Но вы отметили, что без применения ядерного оружия все-таки. Благодарите.
Не, я про это не говорю.
Да.
Я к этому не призываю. Для того, чтобы применять или не применять все, что можно применять или не применять, в стране есть президент. Он же верховный главнокомандующий. Я кто такой, чтобы ему советы давать или вообще голову морочить? Правда? Я про это говорю. Т-2. Утереться и сопеть всем дырок. Что называется, тебя обидели? Ну, стой, сожми булки и терпи. Если жжет, можешь поплакать. Можешь материться, обращаясь к стенке. Больше-то не к кому. Т-3. Да вообще это не наше дело. Газпром, богатая структура, национальное достояние. Чем мы тут? Ребят, простые, простодушные, будем еще за них переживать. Ну, согласитесь, это тоже опция. Ты, господи. Итак. Ну, смотрите, если эта штука прокатывает, возвращаюсь к тому, с чего мы заканчивали предыдущее получасие, это означает, что наша стратегия в корне неверна. Вся. Международная, политическая, военно-политическая, как и хотите. Все эти переговоры, не пойми о чем. Или пойми о чем, а нафига не пойми о чем. Потому что, ну, сейчас огромное количество народу начнет в меня бросать тапками. Понимаю, политологи, политтехнологи, фонды, грантоеды, институты, специализирующиеся на США и Канаде и на много чем еще, люди, у которых личная карьера вся построена на том, что вот мы интегрируем себя в Запад. Мы же интегрируемся в западный мир. Мы же с колен-то встали. А ей никто не сказал, в какую позу. А нам удобно в этой позе, вставшей с колен, стоять? Она не слишком эротична? Нет? Не слишком призывно? Потому что мы как с колен встали, что-то они совсем охамели. Мы же как-то встали, но частично. Да, Крым – часть России. Но вместо того, чтобы, что элементарная логика подсказывала, элементарно, Ватсон, и сегодня я могу об этом говорить. Раньше говорил, да, ни черта, начальство виднее, да, наверное, так надо было. Сегодня могу. Наверное, то, что сходу после переворота на Украине действительно российская армия не пошла до Приднестровья и не превратила Украину в европейскую Эфиопию или в аналог Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии, у которых нет выхода к морю и не надо. Вон, в Белоруссии нет выхода к морю, ну и не надо. Что как Госдеп говорит про моря и горы Белоруссии. Но это была стратегическая ошибка. За эти 5 лет Украина совершенно переменилась. Да, ее армия укрепилась. Да, на территории этой бывшей братской, бывшей социалистической страны мы стали врагом номер один. Выращено поколение, которое, ну, готово воевать с Россией, хочет воевать с Россией. Отшельмовано и дерусифицировано все, что было связано с русским языком. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, никто не собирался воевать. Война началась в 1939 году, прошло 6 лет. За 6 лет вы можете при соответствующей работе превратить вашу страну во врага всего человечества. Легко. И бросить вашу молодежь в топку войны. На Украине все это время была гражданская война на Донбассе. Мы не дали завершить ее в Киеве. на Днепре, как надо было, с лету, с ходу, как делали в свое время израильтяне. А когда кошки отрубают хвост по частям, мы что, меньше санкций получили? Нет. Кто-то выполнил Минские соглашения, заключенные с чудовищным трудом? Нет. Кто-то собирается их выполнять? Нет. Понимаете, если вы все время ведете себя как идиот, выглядите как идиот, да простят меня сейчас наши слушатели, и продолжаете вести себя как идиот, что с вами не делают, то вы идиот. Если зверь выглядит как кошка, мяукает как кошка и ведет себя как кошка, то он кошка. Джингл сейчас, а потом продолжим.
Вести ФМ.
Именно этот вывод сделали наши соседи по планете. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Не нравится? Ну, извините, ребят, я не нанимался комплименты говорить. Если нужны комплименты, ну, не знаю, найдите себе кого-нибудь. Он пятки будет чесать. От этого приятно будет. А? Серьезная уж тема, суть по Беларуси. Украину уже прогадили вместе с военно-техническим потенциалом и всеми теми связями, которые у нас были. Прогадили. Сейчас Белоруссию можем прогадить. Я не сомневаюсь, развал белорусско-российских отношений, уничтожение оборонных соглашений, всего остального, что будет немедленно после того, как Лукашенко не будет, будет обсуждено и с высоким чувством юмора, с должной скорбью, с должным негодованием, с чем угодно правильным, отмечено Марией Захаровой. В этом я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что сейчас огромная толпа, повторяю, американистов, специалистов по разоружению и всего остального расскажет, как нам надлежит и зачем с американцами подписывать договор СНВ-3, как только они согласятся. Вообще-то говоря, этого делать нельзя. Нельзя, ребятки. С людьми, которые ведут себя как хотят. Но при этом, когда им что-то нужно, рэкетируя вас, шантажируя вас, хамява, опуская и подличие. Но что им надо, нехотя соглашаются подписать. Очень нехотя. И встречают облегченный вздох. Ну так правильно, а что с этими туземцами делать? У нас же такое количество людей имеет там недвижимость, счета, там учатся их дети, там живут их жены или старенькие мамы, или кто угодно другой, что в огромной мере они радуют за российско-американские отношения, или, как Станкевич, за российско-польские, за извинения бесконечные перед Польшей, за Катынь и все остальное, или, как много других, за Европу, вот у нас европейские ребята есть, потому что это их личный интерес. А нельзя путать свою шерсть с государством. Это еще в свое время у Гайдая сказали. Нельзя. Понимаете, «Кавказская пленница», классика, молодой Фрунзик Мкрчан, общающийся с не старым еще Этушем. Не путай свою шерсть с государственной. Что мы можем сказать всем этим достойным людям? Из Думы, Совфеда, Министерства иностранных дел, многочисленных институтов и центров. Они никто. Для тех, кто с ними ведет переговоры, или точнее издеваясь над ними, уже в открытую, делает вид, что ведет. Ну и есть у вас гиперзвук. Ну и шо? А вы его что, скинете? Нет? А кому он тогда нужен? Ну есть у вас ваш ядерный потенциал. Нет, вам говорят, они ведут себя как скоты, как подонки. Но мы же должны вести себя как люди. Не знаю. Может, да, может, нет. Если они с вами ведут себя как скоты и подонки, а вы ведете себя как джентльмены и леди, то я должен вас разочаровать. Джентльмен, встречающийся с хамом и подонком, расстается с ним, что называется, с гордо поднятой головой, низко спущенными кюлотами и чуть-чуть нагнувшись, и с битой мордой, как мы, в общем-то, сейчас и имеем место быть. Да, они растерялись по Крыму, но они-то ждали не весь чего, а, как говорил классик, у нас тут чижика съели. Да, они по Сирии вообще не поняли, про что речь, и тоже ждали не весь чего. Но это все перешло в хроническое. Правда? Мы настолько явно не хотим отмораживаться по поводу американцев, что американцы продолжают отмораживаться по нашему поводу. В этом плане, перед тем, как мы через минутки полторы начнем считать, я бы сказал так. Вы можете поставить только достойную цель и добиться ее в виде ответа. Хороший ответ? Ну, восстановить на территории бывшего Советского Союза единое государство. Не надо столицы в Москве, не раздражайте друзей и соседей. В Астане сделайте. Оно как раз посередке, шикарно расположенный город, свидетельствую. Конский кебаб очень хороший. В ресторане Сатте. Роскошный конский кебаб.
Ну, его уже переименовали в Нур-Султан, этот город же, да.
Я не могу предложить сделать столицу в городе Нур-Султан.
Советского Союза,
всего
да?
лишь Астана. Хорошо. Правда? Надо будет, поставят. Хорошо, у вас нет желания этим заниматься. Что давно можно было сделать и давно нужно было сделать. По-настоящему создав этот Евразес, который сейчас трещит по швам. А если Белоруссия накроется, так и квакнется и грюкнется. Ну, отработайте ситуацию по восстановлению в полной мере контроля над странами, являющимися головной болью. Прибалтика, Украина, Молдавия, Грузия. Страны, которые очень плохо себя ведут относительно России. Пожалуйста. Нет? Ну, хорошо, я предлагаю вам другую тему, уважаемые господа и дорогие товарищи. Не одного барреля американского сжиженного газа в Европу, ни одной американской военной базы в Европе. Как хотите. Вот как можете, так и делайте. Нет? Тогда извините, ребята. Тогда Мария Захарова речи. Речи, речи. Хороший спич произнесет. А теперь результаты опроса, пожалуйста. Сколько, чего было?
1921 человек проголосовал.
Прям почти рекорд.
3% поддерживают ваш вариант стоять опущенными. 10% это не наша проблема, игнорируем. Ну и, соответственно, 87% жестко отреагировать и наказать виновных.
Жестко отреагировать? Я даже не говорю, что их надо наказывать. Их тоже надо опускать. Чего их наказывать? Шакал не виноват, что он шакал, понимаете?
Природа такая.
Ну,
да.
Он такая, у него шакалья натура.
Да.
Ну, шакал должен знать, на кого тявкать и кого кусать. А если не знает, ну, так шакал и загрызть может, вообще-то говоря. Это так, к вопросу. Воспоминания о будущем. До завтра.
До свидания, спасибо.